Мир вам, братья и сестры. Настал уже час пробудиться нам от сна. Вот жених идет, выходите ему навстречу. Бог сотворил землю за 6 дней и в 7-й день почил. Господь поставил для нас с вами сроки и сотворил во времени. Мы знаем, что первые 2 дня прошли от Адама до Авраама, Исаак, когда был рожден. Вторые 2 дня прошли от Авраама с Исааком до Христа распятого. Петр говорит, что 1 день – это 1000 лет у Бога. И также мы видим, что время израильское, оно закончилось на кресте почти, когда Христос был распят, говорит Даниил, что будет раз предан смерти Христос и не будет, и останется 1/7 для того, чтобы очистился народ, осветился израильский. И вот это время закончилось там на Голгофе, когда Христос входил в Иерусалим, они его не приняли, он плакал об Иерусалиме и говорил: «Се, оставляется дом ваш пуст, и не увидите меня, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господня». То есть это будет уже в середине седьмины, даже позже, великой скорби. То есть мы видим, что Бог определяет 2 дня для спасения Израиля. Но также Господь определил и 2 дня для язычников, как Он и говорит Оси в 6 главе, 2 стихом, это Израиль пророческий, оживит нас, то есть Израиль, через 2 дня, в 3-й день восстановит нас. То есть мы с вами на кончине 2-го дня или 6-го, 2-го дня языческого или 6-го дня человеческого. И 7-й день 1000-летнее царство, когда Господь будет царствовать. То есть вот часы, которые нам даны. Поэтому мы можем видеть, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Я хочу немножко подробнее увидеть именно вот эту кончину 6-го дня или же 2-го дня языческого. Как мы уже сказали, что эти 2 дня начались от распятия Христа, и когда первый язычник уверовал, это был сотник, который искал воистину, он был Сын Божий, это был римлянин. И далее мы видим, что из истории, что Христос родился немножко раньше нашего календаря, при первой переписи, хотя календарь уже был от второй, то есть 4 года или там что, и заканчивается 2 дня языческие при 7-й трубе, когда написано в Откровении, что и когда ангел протрубит, времени уже не будет, то есть языческого времени уже не будет. Итак, мы с вами находимся очень близко к концу нашего времени, правда? Если Христос был распят где-нибудь в году, может быть, 29-м, 28-м, то наш календарь показывает, что мы подходим к этим годам, да? Когда-то ждали Христа при 2000-м, наступлении 2000-го года, но, увы, у Господни сроки не от рождения Христа, а от великого события смерти и воскресения Христа, когда время благодати наступило именно благодаря жертве Христа на Голгофе. И далее мы видим, что вот Господь, да, Он сейчас обращает наш взор и говорит: когда увидите все деревья и смоковницу Израиль, когда он будет распускаться, то знайте, близко при дверях. И вот что говорит Господь об Израиле, Захария, 12 глава, что как Бог будет восстанавливать Израиль, как Он будет работать над Израилем. Мы с вами знаем, что Израиль не существовал вот от 70-го года, как был разрушен Иерусалим и разогнанный, хотя ранее часть колен уже были уведены в плен, и появился Израиль, ну, так скажем, в 47-м, декларировали, и потом в 48-м году, когда они объявили о своей независимости и после провели войну за независимость. И вот у Захарии, 12 главе, говорится, 7 стих, «И спасет Господь сначала шатры Иуды, или города Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». Мы знаем с вами, что вот уже 70 лет в этом году, 18-й, Израиль будет отмечать, как Господь восстанавливает города Иуды, что Израиль существует и восстанавливается 70 лет. Как раз то время, когда они отсутствовали на своей земле в свое время двух дней своих, то есть были в Вавилоне. И мы видим также, что все эти 70 лет Иерусалим и Храмовая гора находились под особым статусом международным. И евреям было запрещено приходить, ну, так скажем, не публично, а раввинам, священникам совершать богослужение на Храмовой горе. Они могли приходить в персональном и молиться у стены плача. Вот. И далее мы видим, что последние месяцы особое происходит, когда Господь начинает восстанавливать величие дома Давидова, Иерусалима. То есть 70 лет заканчивается по восстановлению городов Иуды, и говорит: далее я восстановлю Иерусалим. И причем он сказал об Иерусалиме следующее, тут же в 12 главе, 3 стихом. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Вы знаете, что 6 декабря 2017 года президент Трамп объявляет Иерусалим столицей Израиля и о переносе своего посольства американского в Иерусалим. При этом он сказал, что границы Иерусалима между мусульманами там, и евреями пусть сами определяют на месте. Конечно, весь мир загудел. В ООН прошли голосования, и только 7 стран согласились, включая Израиль, Соединенные Штаты согласились на это решение Соединенных Штатов. 128 стран, в том числе Россия, проголосовали против этого решения Соединенных Штатов. Еще около 40 стран воздержались, но мир загудел. Палестина забегала, и Трамп объявил и сказал, что пришло время назвать Иерусалим столицей. Хотя Конгресс Израиля 20 лет назад приняли решение считать Иерусалим столицей Израиля. Но президенты каждые полгода откладывали это решение Конгресса. Но теперь это свершилось. И далее мы видим, что Израиль собирается вскоре после этого решения на Конгресс, и Конгрессом своим решает границы Иерусалима, где они будут проходить. И принимает решение, что весь Иерусалим, включая Храмовую гору, Елеонскую гору, Старый город, город Давида, весь Иерусалим, новый и старый, на вечные времена принадлежит Израилю, как столица Израиля. И никто не может отменить, квоту изменили, что 80% должны только проголосовать в Конгрессе, а не половина, большая часть. Но факт тот, что они утвердили после этого решения, администрация американская говорит: ну все, вопрос Иерусалима снят с повестки дня, будем искать мира не через Иерусалим. А мы прочитали, что все, кто будет поднимать, надорвется. Сколько лет пробовали решить статус Иерусалима, все надрывались. На сегодняшний день, пока мир бурлит, Израиль идет дальше вместе с Соединенными Штатами. Вопрос Храмовой горы, потому что Храмовая гора, после того, как 50 лет назад Израиль в шестидневной войне завоевал весь Иерусалим и объявил Храмовую гору в руках Израиля, мировая общественность надавила на них и заставила все-таки Иерусалим и Храмовую гору отдать в руки ООН. Почему? Не пришло еще время. Но теперь она находится, и после этого Храмовая гора находится под советом мусульман, но охраняется израильской полицией. То есть хозяева на Храмовой горе мусульмане, но израильская полиция все контролирует. И недавно были два конгрессмена американские. Там произошел инцидент на этой Храмовой горе с ними, потому что они захотели оливковую ветвь внести с собой. Но совет мусульманский восстал за это. Но они заявили в парламенте Израиля, что это за безобразие, и сколько еще оно будет длиться, что Израиль не имеет права молиться вместе с мусульманами и христианами на своей храмовой горе. Пора изменить этот статус, и Израиль должен взять под контроль свой, эту храмовую гору. То есть еще немножко, совсем немного, как мы с вами увидим, что и храмовая гора будет под властью Израиля, правда, там будут язычники, написано, до седьмой трубы, пока время их не закончится, они будут попирать святой город и внешний двор храма. То есть католики, Папа Римский, вместе с мусульманами объединились, чтобы отстоять свое право на свои святыни в Иерусалиме и на Храмовой горе. Исполнять Слово Божие, что они будут, они отстоят. Они будут там находиться, да, попирать святой город и место внешнего двора. Но им придется, конечно, подвинуться и освободить еще место евреям, чтобы было равноправие для всех там, чтобы евреи могли молиться, христиане, мусульмане. Эти события, они нам показывают, что буквально еще каких-нибудь несколько лет назад, даже меньше, чем полгода назад, Все еще было как-то вот уснувшее там, в Израиле. А сейчас они заявляют о том, что пришло время. Все они говорят, пришло время, пришло время. И так приехал, после того, как Трамп объявил, уже в этом году, по-моему, приехал первый вице-президент Америки, кажется, Майкл Пенс, в Израиль, в Конгрессе выступал и произнес благословение Израилю на их языке, библейское благословение. И сказал, что мы с вами стоим плечом к плечу. А Израиль сказал, еще никогда Америка и ни одно государство мира не стояло с нами так близко плечом к плечу. И я вспомнил пророчество Даниила в 12 главе, где сказано о том, что «Восстанет в то время Михаил, князь великий», 12 глава, 1 стих, «стоящий за сынов народа твоего». И когда палестинцы не приняли этого Михаила, то Трамп заявил, возмущенно на международном одном встрече, «они не приняли нашего великого вице-президента». Еще никогда они не стояли за нас так рядом с нами, плечом к плечу. Но дальше смотрите, что сказано. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до этого времени». То есть наступит великая скорбь. «Но спасутся из народа твоего все, которые найдены будут написаны в книге». То есть мы с вами видим, что сейчас, когда наступает время, все оживает, смоковница пускает все свои листья. Также еще сказано, что будут много, кто соберутся против Иерусалима. И Господь говорит, и будет в тот день, 9 стих, 12 главы Захарии, «Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Вот это и будет великая скорбь. Потому что достаточно много сил, которые претендуют на свои святыни, в частности, исламские святыни, на горе поклонения в Иерусалиме. Но время приходит, и Израиль сейчас смело невзирая на общественное мировое мнение, оно продвигает свои все условия и законы, не считаясь, можно сказать, ни с кем. Почему? Потому что Бог за них, и пришло время. Если мы не глупы с вами, девы, которые хотим оставаться в беспечности, то мы найдем множество мест Писания, которые показывают, в какой точке мы с вами находимся. Ну, хотя бы вопрос, где сказано, что Египет будет в мире с Израилем ходить на поклонение в Иерусалим. Буквально 50 лет назад Египет воевал с Израилем и потерял свою 100-тысячную армию в шестидневной войне. Сегодня Египет, ну, не так уж открыто среди мусульманского мира, но союзники Израиля. Еще Библия говорит, что ассирийцы — дело рук моих, говорит Господь, да? И будет большая дорога из Ассирии в Египет, и они будут ходить в Иерусалим на поклонение. Что это за Ассирия? Ее нету, ее не стало уже 2500 лет назад. Ассирийского царства не стало. Оно находилось на севере Сирии, севере Турции, на западе Ирана и на юге Турции, на севере Ирака и на западной части Ирана. Сегодня это курды. И среди них же и ассирийцы, которые борются за свою независимость. Их 40 миллионов. Они уже отвоевали свою независимость, не независимость, а автономию в Ираке. Сейчас они отвоевывают в Сирии. Турция давит их, чтобы они не отделились, южные курды Южной Турции, не соединились в одно. И Иран тоже переживает, что если это все объединится, то это ассирийское царство, оно просто развалит те две, противостоящие Иерусалиму. А Господь сказал, что Он уничтожит все, кто стоит против Иерусалима. Это чудесно, что происходит. Буквально в эти, в наши дни, как пророчество Божие исполняется просто на наших глазах. И еще Господь говорит, что не достанет на Ливане места для Израиля переселенного. Ливан сейчас не принадлежит Израилю. Но настолько там группировки бандитские против них, что вот-вот может война разразиться в любой день. И Ливан может оказаться в руках Израиля, когда там тоже будут заселены евреи. Но это вот об Израиле, для того, чтобы мы с вами немножко могли более ярко увидеть, что мало того, что мы находимся в конце второго дня языческого, во-вторых, мы видим, смоковница распускается. И в-третьих, хочу сказать о том, что великая скорбь, которая, о которой предписано в Библии, предсказана, она будет состоять из трех частей. Семь печатей, семь труб и семь чаш гнева Божия. И мы знаем с вами, что сегодня также, можно сказать, три народа существуют на земле. Первый народ – христиане и церковь из язычников. Они сейчас впереди, время. Второй народ – евреи и 144 – церковь первенцев. И третий народ – оставшиеся язычники и сатанисты, которые поклоняются зверю. И мы видим, что вопрос церкви и языческих христиан, он просматривается в первой части Великой Скорби во время снятия печати. И после снятия шестой печати приходит великое множество со всех народов, племен и языков, омывшие одежду кровью Агнца к престолу Божию, и пребывают перед престолом. Когда Иоанн увидел вот это великое множество язычников уже перед престолом, в это же время выходит ангел и запечатляет, начинается время язычников, да? Евреев, Израиля. И запечатляет 140 тысяч, 4 тысячи из всех 12 колен. Они в храме поклоняются, язычники еще снаружи, но уже христианские язычники, мы там видим, они находятся перед престолом. То есть Господь занимается Израилем. Трубят трубы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Страшные казни. Если первые казни при печатях, там войны, голод, болезни и великое землетрясение, какого не было от начала, то во второй части, когда трубы, там идут уже скорпионы, там вода портится, и деревья горят, там происходят уже значительные события, ну, так скажем, ядерных, последствия ядерной войны. И вот Израиль, 144 тысячи, два пророка пророчествуют и принимает в этой части своей из 7 лет, 3,5, принимают Антихриста за Христа. Хотя пророки их предупреждали 3,5 года. И этот зверь убивает этих двух пророков, но трубит седьмая труба, заканчивается время язычников, возносятся 144, два пророка, а остальной Израиль открываются глаза, что приняли Антихриста, потому что он начинает их преследовать, и они убегают в пустыню на другие 3,5 года. Для того, чтобы познать Христа истинного, Мессию, и поклониться Ему и очиститься от всего. Это мы видим вторая часть Великой скорби, третья часть Великой скорби, когда уже нет христиан на земле, нету еврейской церкви, и израильский народ убегает в пустыню, сохраняется, Господь изливает последние чаши гнева Божия, яростные чаши. Написано: на престол зверя и кто имеет начертание зверя. То есть оставшиеся, не раскаявшиеся, не очистившиеся, не сокрушившиеся народы. И Саддам потом их собирает на брань против сидящего на коне. И когда они вышли вместе с Антихристом, уже пророком, то Христос убивает их, бросает Антихриста и лжепророка в озеро огненное. Остальные все звери, птицы прилетают, трупы пожирают всех воевавших против Христа, а сатана скован на 1000 лет. Вот такая примерно картина мы видим в Откровении. Но вот я хочу сейчас вернуться к нам с вами. Я думаю, что большинство из нас не евреи, и мы еще находимся в этом отрезке. Мы видим, что две части Великой скорби, они находятся во времени языческом. Печати и трубы. Это не один день, не два дня, не год, не два. И вот если так посмотреть, плюс-минус, я не хочу уточнять ни день, ни год, ничего. Я просто хочу показать, что вот мы вот где-то рядышком. Так оно получается. Очень рядышком. И как раз в это время начинается умножаться одно такое понимание среди христиан, что христиане начали делиться в понимании. Вознесется церковь до великой скорби или же все-таки в середине великой скорби? Одни начинают настаивать, готовиться и ожидать в середине великой скорби, другие до. Вот здесь хотелось бы опять через Писание увидеть картину более ясно, для того, чтобы мы с вами могли не блуждать в этом вопросе. Итак, мы видим, что как среди язычников есть церковь и спасенные народы, так и среди Израиля есть 144 церковь израильская и Израиль. И в книге Откровения, в последней 20 главе, 24 стих, мы читаем тут описание об Иерусалиме, невесте Христа. И дальше сказано: спасенные народы будут ходить во свете его, этого Иерусалима, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Спасенный народ, туда ничто нечистое не войдет, возрожденный не войдет, не увидит Царство Божие, невозрожденный. Это должны быть возрожденные, это должны быть дети Божии, спасенные народы. А вот там еще церковь, Иерусалим славный. Какая разница между церковью и спасенными народами? Вроде все вместе, мы все вместе, все церкви. А вот Христос говорит 7 посланиям, 7 церквях, побеждающим, каждому, каждой церкви, в каждом послании. побеждающему сделай то, 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 и последняя церковь Лаодикийской, побеждающему дам сесть со мной на престоле. Побеждающий. Итак, мы видим, что побеждающий будет сидеть с ним на престоле, то есть невеста. Спасенные народы, которые омылись кровью Агнца, они приходят от великой скорби, и все, что они сделали, омылись кровью Агнца, за это написано, они пребывают не на престоле, перед престолом, как возлежащие на брачной вечере Агнца. Я не буду навязывать всего этого. Как вижу, так и проповедую. Вот, и то есть, чем живу, да, во что верую. И вот тут возникает вопрос следующий. Как мы можем знать, как мы можем быть уверены, что церковь Иисуса Христа, она будет восхищена именно до великой скорби, а не верующие плотские, которые вот, ну, жили непобеждающей жизнью, они остаются на вот эту первую часть очищения, испытания. Ну, первое, что мы можем увидеть, что через книгу Откровения Иоанн в самом начале услышал голос и обернулся, и позади себя увидел первосвященника Иисуса Христа среди семи светильников золотых, то есть среди церкви. Христос осматривал светильники своим взглядом таким очень огненным, все просвещающим, и говорит Иоанну: напиши. Вот напиши об этом состоянии и предупреди их, церковь, чтобы они привели себя в порядок. Когда он это все показал ему, и далее говорит: а теперь напиши то, что будет после сего. И говорит: я увидел небо отверстие. И голос сказал мне прежний, который я раньше сзади слышал, теперь он говорит с неба: взойди сюда. И говорит: когда я взошел на небо, я увидел уже эти семь светильников перед престолом. И увидел не Христа первосвященнической одежды, ходящей среди светильников. Нет, я увидел сидящего на престоле с книгой. А Христа увидел как Агнца, уже не как первосвященника, который ожидал, когда решится вопрос этой книги. И вот находящиеся уже на небе, спасенные, или же здесь спорный вопрос, богословы трактуют, потому что одни говорят о них, говорят о нас, другие говорят о них. Когда они молятся, песнь поют с полными чашами фимиама молитвы святых и просят Иисуса Христа взять эту книгу и начать снимать печати, начать суды свои. Мы можем увидеть это более духовными глазами, что сегодня Иисус Христос первосвященник на небе. Церковь с Духом Святым ходатайствует на земле. Это все в одной молитве такой ходатайственной на небе и на земле, в одном едином служении. А там мы находим, что, во-первых, чаши ходатайственных молитв уже полные. С полными чашами они стоят. Уже молитву некуда положить. Второе, мы видим, что Иисус Христос, Он не ходатайствующий, но Агнец Божий. И Он принимает эту книгу, чтобы начать неходатайственное служение. Потому что уже, когда Он снял шестую печать, и все люди побежали в горы скрываться, то сказано: наступил великий день гнева Его. Это не ходатайство. Ну как же быть? Знаете, интересно, когда Господь сказал Израилю, чтобы они на двух горах пронесли благословение и проклятие, на горе Горизим благословение, а на горе Гевал проклятие, и говорит: вот там, где вы будете произносить проклятие, поставьте там жертвенник. Интересно, милость Божия, правда? Великая благодать Божия. Вот когда будет проклятие приходить на эту землю и день гнева Божьего, говорит: жертвенник пусть стоит Агнец Божий, чтобы люди могли омываться кровью Агнца. Бог милостив, это мы жестоки, мы говорим: не будет больше спасения, уже все там. Ну там четыре Евангелие проповедуют, летят ангелы по небу. Четыре ангела с Евангелием вечным. Господь, Он еще тогда, вот этим плотским христианам оставшимся, оказывает великую милость омыться кровью Агнца. Он остается Агнцем. И на этой горе проклятия все-таки стоит жертвенник еще омыться кровью Агнца. То есть вот этот вот духовный взгляд показывает, что миссия Церкви со Христом заканчивается именно до снятия печати. Другой, первое, Фессалоникийцам, говорится о том, что день придет как вор внезапно, но вы не во тьме, чтобы вас день застал как вор. И далее говорится о том, что мы сыны света, сыны дня, и Господь определил нас не на гнев, но к получению спасения. А там день гнева Божия, Библия говорит. И если мы Церковь Иисуса Христа, то мы определены не на гнев, чтобы войти в великую скорбь. Это еще одно свидетельство, что Господь для Своей Церкви возлюбленной предназначил избавление. Или, как Христос говорит, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчились пьянством, объедением, заботами житейскими, чтобы день тот не застиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Вы же бодрствуйте и молитесь, да сподобись и избежать всех сих будущих бедствий, ни середины, ни всех сих будущих бедствий, и предстать пред Сына Человеческого. Мы видим великие обетования Божие для Своей Церкви, побеждающей Церкви. Я бы мог привести еще, может быть, 10 доказательств мест Писания, показывающих, что в действительности Церковь будет вознесена до великой скорби. Например, когда будет, когда говорит, вы не будете думать, придет Сын Человеческий. О великой скорби все будут думать. Во время великой скорби все будут думать. А здесь, говорит, не думали, спали. В великой скорби никто спать не будет. Все было, как во времена Ноя перед потопом написано, а не во время потопа. Как было во времена Лота, перед тем, как Содом и Гоморра были уничтожены. Что происходило? Обычная жизнь, говорит, ели, пили, женились, покупали, продавали, садили, строили. Вот так, говорит, будет перед пришествием Христа. Все будет спокойно, как сейчас, братья и сестры. Ели, пили, покупали, продавали, бизнеса строили, деньги занимали и прочее. И не думали. Это наше время пришествия Христа сейчас, а не в великую скорбь, когда там все будут думать, все будут печалиться. Потому что написано, этот день найдет испытать живущих на земле. Христиане говорят, о, какую хорошую тему ты говоришь. Мы, если что, как все, в великой скорби спасемся, раз там есть жертвенник, Агнец Божий, чтобы омыть кровью, одежды своей кровью Агнец. А если ты сейчас не можешь пройти испытание, в это благополучное время и падаешь, то как ты пройдешь испытание, когда будет взят удерживающий вместе с церковью, ходатайствующий на небесах, когда сатана в ярости выйдет в первую очередь против вот этих вот христиан оставшихся, чтобы их не сложить до конца. Ты уверен, что ты пройдешь ее? Или другое можно доказательство сказать. Некоторые говорят, ну, возноситься будем при седьмой трубе. А вот после шестой печати великое множество приходит, бесчетное. И бедная несчастная церковь остается потом еще на самые худшие казни. Так лучше я бы, конечно, вот с ними, с этими к престолу пришел уже после шестой печати, а не при седьмой трубе. Некоторые путают вот эти два вознесения, вознесение церкви язычников и вознесение 144 церкви первенцев. Думаю, что Павел видел при последней трубе вознесение именно он еврей. И вот своей церкви еврейской при седьмой трубе, когда два порока будет возноситься. Но много мест, которые нам показывают, что пришествие Христа за языческой церковью будет происходить именно вот сейчас, когда все спит и все хорошо. Но другой вопрос я хотел бы задать сегодня. Мы видим, есть разница между спасенными, омывшие одежды свои, и церкви, побеждающие. Как это вообще, эту разницу увидеть или же понять, в чем она, или же как оказаться в числе церкви побеждающей и не жить в поражениях? Прежде всего сказано, Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Если сегодня посмотреть на христиан, большинство христиан, мы скажем, что врата ада одолели. Можем сказать такое? А вот Христос говорит, мою церковь не одолеет. С уверенностью, мою церковь не одолеет. Плотских живущих христиан, да, одолеет. То есть церковь Иисуса Христа останется до самого конца побеждающей церковь. Но трагедия того, что сегодня, в последнее время, ладыкийское время равнодушие, а самообмана, когда человек или церковь уверена, что она все хорошо, богато разбогател, ни в чем нужды не имеешь, а оказывается полна несчастья, и Христос за дверью сердца. Христос за дверью. Вы знаете, с чего это началась Ладыкия? Вот я сейчас параллель проведу. Мы последнее время, последние, может быть, 100 лет, слышим вот такой призыв для грешников. Прими Иисуса Христа в твое сердце, как кого? Как твоего личного спасителя. А где так написано, скажите, пожалуйста? Так не написано. Если прими как спасителя, тебя ничем не обязывает. Ты просто добавь к своему образу жизни, вот как ты живешь, гарантию добавь, чтобы не попасть в ад, благословение, чтобы пришло тебе, чтобы Спаситель твой спасал тебя. Посмотрите, что говорит Библия. Деяния апостолов, 2 глава, где Иаиль пророчествует, и Петр это пророчество повторяет. И будет в последние дни, и зальет Духа Моя на всякую плоть, будет пророчествовать и так далее, прежде чем наступит день Господень великий и славный, и будет, то есть в это время, когда и зальется Дух Святой на эту землю, и будет. Всякий, кто призовет имя, чье? Господня. И Петр проповедует дальше, и время говорит, вот вы от святого праведного отреклись и так далее, и заключает свою проповедь следующими словами. Давайте прочитаем, чтобы... Я сейчас цитирую места Писания, всем вам знакомые, поэтому не теряю время на то, чтобы найти место Писания, прочитать его, я думаю, вы не против. Некоторые места Писания можем для большей такой вот обширности прочитывать. Деяния апостолов, 2 глава. Стих 32 прочитаем. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели, ибо Он, быв вознесен десницею Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу, Господь сказал Господу моему, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих, и так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Он соделал его Господом, которого вы распяли. Не покорились, вы враги. Как он здесь сказал, доколе положу врагов под ноги, вы враги не покорились Господу. И какой результат этой проповеди? Посмотрите, слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Вот главная проблема, да, что сегодня проповедуется спасение без признания принятия Господа и подчинения Ему. Христианство остается жить своевольной жизнью. А вот Корнилию тоже проповедует Петр в 10 главе. Опять он говорит о том, что Иисус Христос, Смотрите, 10 глава, 36 стих, Деяния апостолов. «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Этот есть Господь всех». Итак, Иисус Господь. Далее Библия говорит о том, что кто будет исповедовать Иисуса кем? Господом. А Христос говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет. То есть исповедовать не языком, да, а в практической жизни. 10 глава, 9-10 стихи. Итак, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют Иисуса Господом ко спасению. А еще сказано, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. А еще сказано к Колоссянам, 3, кажется, главе, что как вы приняли Иисуса кем, каким? 3 глава, 2 глава, 6 стих. У нас сказано так, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем. В греческом или же в испанском там говорится, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. Вот это либеральное христианство, прими Христа Спасителем, и все у тебя окей. Как вы думаете, войдет Христос Спаситель в сердце, если Его Господом не признают? Он останется за дверью. Он Господь всех, и пред именем Иисуса преклонится всякое колено, как Господа, и Бог положит всех врагов, не признавших Его Господом, под ноги ног Его. Он есть Господь всех. Как наше отношение к Нему, как Господу? Насколько Он, как Господь, в моей жизни управляет моей жизнью, или кто Господин моей жизни? Мы можем больше мест Писания просмотреть, что Бог Отец дал нам Сына Господом для принятия Господом, чтобы Он воцарился. А скажите, пожалуйста, какая свадьба хорошая, благополучная, если жена говорит, ты мне не глава, будем жить, так вот найдем какие-то компромиссы, у меня своя жизнь, свой кошелек, свои дела, друзья и все прочее, я все это оставляю, мои родственники, а у тебя свои, ну, мы будем вместе сожительствовать. Вы, братья, хотели бы такую жену иметь? Немногие найдутся на такое. Если мы люди земные, хотим иметь вот эту правильную субординацию, Богом установленную, мужу глава Христос, жене глава муж, чтобы был порядок, и все складывалось, да, и Бог мог благословлять. Потому что муж, если делает как глава, у него глава Христос, будет благословение. Жена, если эту голову сдвинула и начинает делать, и просит, благослови, Господи, не будет благословения. Она не признала Божий порядок подчиниться Господу. Если муж сдвинул голову Христа как Господа и не признает, и просит, благослови на мою идею, не благословит Господь, потому что он не признал Божий порядок благословения. Так вот, церковь Иисуса Христа, скажите, пожалуйста, может ли быть церковь Иисуса Христа, если Христос, как Господь, глава церкви, не признан? Это Лаодикийская церковь, у которой Христос за дверью. Самодовольная церковь. Ослепленная. Говорит, у тебя ты не видишь. Почему не видишь? Да потому что голову не принимаешь. Итак, мы видим, что церковь Иисуса Христа начинается с принятия Господа под главу Христа. Другой вопрос. Я сам его испытал в моей жизни. Много лет просиствовал Господу. И не покорялся Господу не потому, что не хотел. Нет, братья и сестры. Я хотел его признать как Господа и покориться. Но я боялся за себя. Что если я отдам себя ему как Господу, он испортит мою жизнь. Зашлет, куда я не хочу. Сделает со мной, что я не хочу. И мне таким образом страшно было довериться Ему, как Господу, чтобы Он управлял и контролировал мою жизнь. И многие годы, будучи христианином, я хотел, чтобы Он был Господь, призывал, но на самом деле боялся этого. И однажды, когда понял, что если я не приму Его как Господа в моей жизни, не изменится ничего, и я не стану вот под главою Христом, как член побеждающей церкви. В духовном смысле. Хотя физически находился членом церкви. И борясь со страхом, мне Господь сказал одну картину показал. Вот твоя жена вышла за тебя замуж, она счастлива, потому что ты заботишься о ней на протяжении уже многих лет. И она сколько раз тебе сказала, что она счастлива с тем, как ты заботишься о ней. Она приняла твой образ жизни, она странствует с тобой по земле, хотя это ей не нравится другой раз. Но ты каждый раз ей условия необходимые сделаешь. На кухне, там, в спальне, в ванной, все, где что надо, необходимо. И она странствует и рада с тобой. Хотя живет под твоими, так скажем, идеями. Да? Спроси ее. Еще раз. Да? И я подумал, думаю, ну она много раз говорит, знаю, что счастливо живет. И тогда Господь дает мысль такой, если ты человек ограниченный, мог для ней любовью твоей создать эти условия, что она не ропчет, а радостно живет, то я Господь, и ты боишься мне доверить себя. Господу не пришлось больше убеждать меня. Но глубокий мир пришел в мое сердце. И я понял, что я достаточно глупым был. Достаточно. Что совершенно я его не знал, как Господа любящего, и не имел любви к нему, а имел страх перед ним. Страх неправильный. Страх за себя. Вот здесь, братья и сестры, вот здесь. Но когда пришел покой, и он показал свою любовь и позвал, ну ты ж доверься, твоя жизнь станет благословенной, счастливой, ты будешь благодарить меня, что я твой Господь, а не ты. Тогда в сердце наполнилось любовью к этому Господу любящему, потому что страх ушел. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх. Братья и сестры, вот отсюда начинается церковь Иисуса Христа побеждающая, когда она становится под венец Христу, когда она обручается с Ним в любви и в вере, когда она перестает бояться перед Ним, что Он испортит жизнь. Я потом много раз проповедую тему о том, что Христос Господь, и обнаруживаю, как христиане, с печальными лицами слушают об этом. Не за себя печальные лица, что вот я тоже вот так жил, да, и еще до сих пор не доверился. Нет. А с печальными лицами, что как богатый юноша, который не смог войти и принять. С печалью потерять свою независимость и свой образ жизни. Но мы в таком случае глупые. Потому что он не диктатор, он любящий Господь всех, который пришел как раз и сказал, что бремя мое – благо. Иго мое – благо, и бремя мое – легко. Свои бремена несите сюда, говорит, как раз вот то, что вы мучаетесь, тащите, и все это, все ваши желания, похоти, все несите, говорит, тут на кресте, у Голгофского креста, отвергайте. Облекитесь Господа Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоть. Тот, кто встал под главу Христа с верой и любовью, Господь вознаграждает своей надеждой на восхищение. Такие люди больше не будут колебаться. Возьмет Христос до великой скорби свою невесту возлюбленную, которая возлюбила его явление или нет. Такой человек не будет колебаться. Это ожидающий и желающий христианин пришествия Дня Божия и возлюбивший его явление. Аминь.